Говорит Радио Свобода. Восьмидесятилетие начала большого террора в СССР на официальном уровне в России осталось практически незамеченным.
В принципе, вся советская власть – это террор. Но террор меньше, чем тот большой, который начался в 1937 году.
Есть ли будущее украинского авиапрома после формальной ликвидации концерна «Антонов»?
Говорить о том, что сейчас вот произошел крах и концерн закрывается, это неправильно.
Дело математика Дмитрия Богатова. Борьба с терроризмом или вопиющая некомпетентность?
Я думаю, что вот из среди всех, сколько там было народу, народу было много, хоть что-нибудь понимал только один эксперт.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 31 июля. Итак, 30 июля в России с помпой отпраздновали День военно-морского флота. О приходящемся на эту же дату печальном юбилее, 80-летии начала большого террора, пика сталинских репрессий 1937-38 годов, вспоминали только в социальных сетях, где проходит акция «Помним большой террор». На официальном уровне памятных мероприятий нет. Формальным стартовым сигналом для развертывания наиболее массового этапа репрессий 80 лет назад послужил подписанный 30 июля 1937 года приказ Наркома внутренних дел СССР Николая Ежова за номером 447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Почему, с точки зрения историков, именно лето 1937 года стало переломным моментом в истории репрессий и чем обусловлен сам термин «большой террор»? Свой комментарий дает историк, заместитель главы научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. Вопросы ему задавал мой коллега Ярослав Шимов.
Период 37-го, да уже и 36-го года – это период, когда идут разного рода судебные процессы, репрессивные меры разворачиваются по полной программе. Что, можно ли вообще говорить о какой-то дате, как о начале большого террора? Или это все, в общем, достаточно условные вещи? Вот для вас есть какая-то дата, которую можно считать началом большого террора?
Вне всякого сомнения, есть действительно несколько дат, которые означают разворот террора до уровня, не просто всесоюзного, а до уровня массового террора и массовых операций НКВД. Ведь понятно, что с февральско-мартовского пленума 1937 года велась целенаправленная работа на создание в стране и соответствующей обстановки, и пропагандистских каких-то шумных кампаний против так называемых врагов. Но именно после выхода постановления ЦК ВКПБ, который был разослан на места 2 июля 1937 года, началась подготовка к так называемой массовой операции по репрессированию бывших кулаков и так называемых антисоветских элементов. И вот это то, что было потом принято как приказ НКВД 00447, совершенно секретный, от 30 июля 1937 года. Но согласно этому приказу, операция по массовому репрессированию, по арестам и расстрелам, по квотам, по так называемым лимитам, с рассмотрением дел на утвержденных в Политбюро тройках местных органов НКВД, эта операция началась 5 августа 1937 года. Так что здесь несколько дат. Фактическое начало террора – это 5 августа. Но с другой стороны, уже 25 июля 1937 года был принят так называемый приказ о немецкой операции, и это уже репрессии, которые осуществлялись по национальному признаку или признаку принадлежности или связи с какими-либо сопредельными странами. 11 августа появился так называемый польский приказ 00485, и это было начало уже целенаправленных операций по национальному признаку. Так что, в конце концов, мы не можем, конечно, говорить об одной единой дате, но август 1937 года – это начало массовых операций.
То есть можно говорить об этой дате как о начале именно массовизации террора. И если так, то по оценкам, сколько в результате пострадало на пике этого массового террора, вот начиная с августа 1937 года, допустим, до конца Ежовщины, если брать?
А и надо брать, собственно говоря, до конца Ежовщины, потому что вот то, что мы называем большим террором, как это определил когда-то историк Роберт Конквист, и с моей точки зрения это действительно удачный термин, потому что, в принципе, вся советская власть – это террор. Но террор меньше, чем тот большой, который начался в 1937 году. И вот за 15 месяцев этих массовых операций до 17 ноября 1938 года, когда террор был прекращен также по команде из Кремля, как он и начался летом 1937 года, было арестовано 1,5 миллиона человек, и из них чуть свыше 700 тысяч человек были расстреляны.
Есть документы, насколько я помню, это справка, которая уже в 50-е годы была подготовлена госбезопасностью для высшего руководства, которая оценивает там в 600 с лишним тысяч количество погибших за более длительный период, начиная там с 20-х годов.
Ну, дело в том, что эта справка не точна. Она готовилась так же наспех, как многие другие промежуточные справки после окончания большого террора при приеме передачи дел в НКВД от Ежова к Берии, там тоже были цифровые выкладки. И там говорилось, что только за период 1937-1938 годов было расстреляно 681 тысяча человек. А на самом деле, конечно, по тем подсчетам исходных материалов, которые поступали как отчетные с мест в НКВД, выходит, что чуть больше 700 тысяч человек были расстреляны. Конечно, расхождение вроде бы не очень большое, но, с другой стороны, 40 тысяч человек – это люди, это человеческие жизни. Так что в данном случае, конечно, это не прибавляет, как вы понимаете, сильно массовости террора, который и так за 1937-1938 год был такой, какой не был ни до, ни после за все годы советской власти. Но вот та справка, которая была в 1953 году подана Хрущева, она, безусловно, не точная и делалась на основе вот этих вот, я бы сказал, первоначальных выкладок 1938 года.
А насколько вот этот большой террор 1937-1938 годов, насколько этот пик был выше того, что было после войны, после военных репрессий?
Ну, вне всякого сомнения, он просто выделяется своей масштабной значимостью. В послевоенной репрессии, если мы будем говорить так усредненно, ну, в год могли арестовывать там свыше 100 тысяч человек. Расстрелы, как вы знаете, с 47 по январь 50 года вообще не проводились. Была отменена смертная казнь, потом она была введена вновь. Одним словом, здесь, собственно говоря, цифры тоже достаточно значимые и серьезные для страны. Но, тем не менее, это, конечно, никакое сравнение идет с 1937-1938 годом.
Достаточно однозначные выводы уже существуют насчет того, каких политических целей добивался Сталин и насколько он их добился в результате 1937-1938 годов.
Но дело в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно точно сказать, чего хотел Сталин. А в данном случае у историков мнения совершенно разнятся. С моей точки зрения, этот террор 1937-1938 годов, большой террор, был неизбежным продолжением вообще всей репрессивной линии советского государства, начиная с октябрьского периода 1917 года, когда целенаправленно уничтожали тех, кто выступал против советской власти или потенциально мог против нее выступить, но уничтожали и сословия, уничтожали классы. То есть этот террор носил, с одной стороны, характер мер по изоляции страны от всего остального мира, такой, я бы сказал, устрашение всех тех, кто может в стране выступать против, а с другой стороны, он имел и доктринально-классовую основу, уничтожение всех бывших представителей, активных представителей имущих классов, тех сословий, которые назывались в отчетных документах ОГПУ, а потом НКВД, бывшими людьми. То есть это своего рода для Сталина инструмент социализации, инструмент построения бесклассового общества. И в данном случае, когда с точки зрения Сталина выросла уже новая интеллигенция советская, можно было избавляться от всего того, что он не хотел видеть в будущем социалистическом обществе. Заметим, что точно такие же мероприятия массовой чистки и расстрелов прошли во всех странах, куда до войны пришла Красная Армия в качестве захватчика, на отторгнутую Польшу территории, в страны Балтии, где проводились выселения, а в послевоенное время и в странах Восточной Европы. То есть шли точно такие же массовые чистки, которые осуществлялись именно на основе классовых доктрин.
А социальная структура, если брать вот именно жертвы большого террора, она примерно какова? Насколько она, что называется, соответствует общей социальной структуре советского общества в этот момент? Шерстили по всему социальному спектру или кто-то страдал больше?
Нет, абсолютно. Все категории населения попали под каток большого террора. Мы, конечно, можем говорить о том, что при Хрущеве, когда шли робкие попытки десталинизации, конечно, особо педалировалась тема пострадавшей Ленинской гвардии, партии. Но если мы посмотрим на статистику, то в общем числе жертв большого террора 37-38 годов члены партии не превышают 10%. То есть остальная масса – крестьяне, священники, дворяне, бывшие зажиточные люди – это все суть нашего населения. Я уже не говорю здесь о тех, кто был связан с заграницей родственными узами, например, там, с Польшей, Германией, кто попал под польскую и немецкую, латышские операции. То есть здесь, в данном случае, представлены все слои населения и все, я бы сказал, общественные группы.
Это был заместитель главы научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров. О 80-летии начала большого террора в СССР с ним беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». На прошлой неделе Кабинет министров Украины опубликовал постановление о ликвидации государственного концерна «Антонов». Это дало повод для публикации во многих средствах массовой информации о крахе украинского авиапрома. Как на самом деле обстоят дела у флагмана авиационной промышленности Украины и есть ли будущее у предприятия «Антонов», известного в мире, в том числе и по таким легендарным грузовым самолетам, как Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Концерн «Антонов» был создан в 2005 году, объединив одноименное госпредприятие и киевское КБ «Антонов». А позже в него вошли компания авиалинии «Антонова», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, а также завод 410 гражданской авиации. Все они еще два года назад перешли в управление государственного концерна «Укроборонпром». В январе 2016 было объявлено о ликвидации концерна «Антонов». И только сейчас правительство опубликовало решение об упразднении соответствующего юридического лица. Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий удивлен появившимися публикациями не только в российских, но и в ряде украинских СМИ, которые, информируя о ликвидации концерна «Антонов», делают вывод о крахе украинского авиапрома.
Очень большой кризис, да, случился в связи с войной. Война приостановила и очень сильно... фактически приостановила, можем так сказать, сотрудничество российских и украинских производителей, компаний в авиационной отрасли, а в большинстве самолетов «Антонова» до 50% комплектующих, а, допустим, ВАН-148, 70% комплектующих производились российскими компаниями. И это очень сильно усложнило производство. Но говорить о том, что сейчас вот произошел крах и концерн закрывается, это неправильно. Сейчас просто происходит ликвидация концерна, который был реорганизован еще год назад. То есть активы из него были выведены и переданы другому государственному активу. А сейчас формально ликвидируется прокладка, которая уже не нужна. Это решение вообще никак не влияет на деятельность авиапроизводителей в Украине. То есть оно затрагивает предприятие, юридическое лицо, даже не предприятие фактически, а юридическое лицо, которое уже более года не имело отношения к производству самолетов. Производство, обслуживание, ремонт самолетов передан другому концерну.
После разрыва связи с Россией удалось ли заводу «Антонов» найти новых партнеров по поставкам недостающих комплектующих?
Смотря по каким самолетам. Допустим, если взять новый самолет Ан-132, то есть это переработанная версия более старой модели Ан-32, то там мы видим очень успешное сотрудничество «Антонова» с новыми поставщиками, в основном из Западной Европы и Северной Америки. Если говорить о других моделях, допустим, о том же Ан-148, 158, ну сейчас в процессе, и пока трудно сказать, насколько успешно там будет поиск. Если авиапроизводителю удастся найти авиакомпании или лизинговые компании, которые смогут проплатить производство самолетов и ждать его где-то 1,5-2 года, потому что производство самолетов процесс занимает где-то до 2 лет, то в принципе возможно, что все будет более-менее хорошо. Украина имеет достаточно интересный опыт работы с иностранными заказчиками, и думаю, что самый востребованный опыт, который может быть, это заказ раком 5 самолетов Ан-32. Это был где-то 9-10 год. Это дало достаточно хороший импульс для Антонова, для Харьковского завода. Сейчас Саудовская Аравия заказала Ан-132. Сейчас идут переговоры о том, чтобы предварительный контракт на Ан-178, чтобы он перерос в заказ от Азербайджана. Идут переговоры с китайскими компаниями, с американскими лизинговыми компаниями, которые могли бы это профинансировать. Надо понимать, что производство самолетов — это очень трудоемкий процесс. И в мире, я думаю, всего, наверное, около 10 стран, которые производят самолеты. И это все высокоразвитые страны. Соединенные Штаты Америки, Канада, Франция, Германия, Великобритания. Ну, если учитывать военные самолеты, Швеция, Китай, Япония. Какие-то самолеты пробуют производить Индия. Ну вот и Украина, и Россия, конечно. И было бы очень жаль, если бы Украина потеряла это.
Сотрудничество Украины с Россией в области самолетостроения по некоторым направлениям фактически было ведь заморожено или даже разорвано еще до аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. По каким причинам тогда это произошло?
После развала Советского Союза у нас в Украине осталось КБ, то есть конструкторское бюро. Поэтому Украина каждые фактически 3-4 года выдает на ура новый самолет. То есть это и Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-178, Ан-70, Ан-132. У нас самая главная проблема — запустить самолет в серию. Одно время были большие надежды на Россию. И в России у Антонова был один очень мощный, очень влиятельный друг в свое время. Это Сердюков, министр обороны России. В свое время он заказал почти 100 самолетов АНов для российской армии и флота. И, в принципе, если бы этот заказ до конца был выполнен, то я думаю, что ситуация с Антоновым и с российскими заводами, в частности, с Самарским и с авиационным заводом, и с Воронежским, была бы несколько другая. То есть, насколько я знаю, сейчас Самарский завод вообще прекратил производство. Но вмешались интриги. То есть, с одной стороны, Сердюков был отстранен совсем по другим причинам, а на его место пришли другие люди, в том числе вице-премьер Рогозин, который являлся родственником ныне уже покойного главного конструктора Ильюшина. И ходят упорные слухи, что в угоду своих семейных интересов он стал лоббировать за место того, чтобы армия закупала, а он ответственный, он председатель комиссии по закупке продукции военно-промышленного комплекса. И он стал лоббировать за место закупки произведенных на Антонова и смежных предприятиях самолетов, которые должен был производить ИЛ, потому что ИЛ не производит конкурирующие продукции. Ни ИЛ-114 нету в серии. В принципе, шла борьба за финансирование и так далее. И эти проблемы начались еще в 2012-2013 году. То есть начались активно ставиться палки в колеса этому сотрудничеству. И теперь, когда полностью разорвано сотрудничество между украинскими и российскими производителями, действительно, так и остался не до конца выполнен этот заказ для вооруженных сил России. То есть, насколько я сейчас помню, как минимум еще около 10 самолетов Ан-140 так и не допоставлено. И где-то 7 или 9 самолетов Ан-148 так и не произвели и не поставили Министерству обороны и военно-морскому флоту России. И, конечно, это ударило и по российским производителям, тем, кто собирал эти самолеты. Повторюсь, Самарский завод, он входит в орбиту интересов Дерибаски. Он, насколько я знаю, вообще остановил производство. А Воронежский завод сейчас сосредоточился, они там что-то делают для других самолетов. Ходили слухи, что Ил-114 на нем будут собираться, но, насколько я знаю, так ни один самолет и не произведен. То есть реально этот разрыв, конечно же, ударил по обоим сторонам, и по российской, и по украинской. Это однозначно. И опять-таки, не говоря о глобальном, о войне, о конфликте, о торговой войне между странами, существуют еще и определенные конкретные интересы конкретных чиновников. И что такое остановка авиационного завода? Производство самолетов — это десятки тысяч, возможно, даже сотни тысяч рабочих мест. Если будет политическая воля что украинского правительства, что западных держав, в первую очередь Соединенных Штатов, сохранить тут производство, а пока мы это видим, и если будут заказы от иностранных партнеров, в частности, сейчас такой заказ мы видим от Саудовской Аравии, если это будет, то Украина найдет альтернативных поставщиков запчастей для своих самолетов.
Констатирует авиационный эксперт Александр Ланецкий. Бизнес Антонова разделен по двум направлениям. Первое – разработка, производство и обслуживание самолетов. Второе – эксплуатация авиапарка, в который входит флот большегрузных самолетов. Последнее направление приносит существенные доходы и сейчас, как отмечают эксперты, контролируется окружением украинского президента Петра Порошенко. Критики властей утверждают, что ликвидация концерна «Антонов» связана с действиями нового менеджмента «Укроборонпрома», близкого к властям и преследующего цель взять под контроль финансовые потоки «Авиапрома». Между тем, как пишет газета «Зеркало недели», отчеты Антонова с международных выставок в отношении полученного портфеля заказов впечатляют. Хотя реальное положение дел в данной сфере сильно отличается от информационного шума, созданного чиновниками военно-промышленного комплекса. За два минувших года заказчикам не было передано ни одного нового самолета. В сборочном цеху уже три года стоят 10 недостроенных Ан-148 и Ан-158. В правительстве заявляют, что для завершения этих проектов нет денег. Эксперты не исключают, что нынешние перспективные разработки Антонова могут оказаться последними. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Музыкант, лидер групп «Ноль» и Федор Чистяков бэнд Федор Чистяков решил эмигрировать из России в США. Об этом сообщила «Новая газета». Федор Чистяков является членом религиозной организации «Свидетели Иеговы». В начале этого года, накануне гастролей Чистякова по США, в России состоялся судебный процесс, результатом которого стал запрет на деятельность «Свидетелей Иеговы». В июле, когда апелляция по этому делу была отклонена, Чистяков принял окончательное решение об миграции. Группа «Ноль» приобрела популярность в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Членом «Свидетелей Иеговы» Федор Чистяков стал в 1995 году. На какое-то время он оставил музыку, однако затем вернулся к творчеству. Бывший полевой командир сепаратистов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Вадим Погодин, которого власти Украины обвиняют в организации убийства 16-летнего украинского школьника Степана Чубенко, вышел из-под ареста, под который он был помещен в аннексированном России Крыму. Погодин был задержан в Ялте 20 июня. Он был арестован на 40 дней для решения вопроса о выдаче властям Украины. Закрыта ли экстрадиционная проверка, которую в отношении Погодина вела Генеральная прокуратура России, неизвестно. По информации «Новой газеты», в июне 2014 года в пригороде Донецка бойцы батальона «Керчь», так называемого «ополчения ДНР», Максим Сухомлинов, Юрий Москалев и Вадим Погодин расстреляли школьника из Краматорска Степана Чубенко. Немецкий концерн «Сименс» не разрешил иранской компании «Мапна» поставлять газовые турбины в Россию, опасаясь, что эти турбины будут установлены на топливных электростанциях, строящихся в аннексированном Крыму. Как сообщает агентство РБК, корпорация «Ростех» собиралась закупить турбины, которые иранская компания производит по лицензии «Сименс». В феврале этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация находится в завершающей стадии переговоров о покупке турбин у МАПНа. Контракт, однако, не был заключен по официальной версии из-за того, что стороны не достигли взаимопонимания. По версии РБК, «Сименс» предупредила МАПНа об ухудшении отношений между ними, если те поставят турбины в Россию. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Математик Дмитрий Богатов уже неделю находится под домашним арестом. 25-летнего педагога Московской финансовой юридической академии пытаются привлечь к уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам и терроризму. Соратники Богатова утверждают, Дмитрий не совершал преступления, его IP-адресом мог воспользоваться любой пользователь анонимной сети Tor, оператором которой он является. Общество «Мемориал» признало математика политзаключенным. В СИЗО до помещения под домашний арест Богатов отсидел более 3 месяца. 24 июля было принято решение об изменении меры пресечения. Следователь настоял на этом, опираясь на заключение о состоянии здоровья Богатова, а также о том, что в деле нет прямых свидетелей и потерпевших. Наш коллега Мумин Шакиров был первым, кто посетил Дмитрия Богатова в его квартире, где он ходит с электронным браслетом на ноге.
Дмитрия Богатова арестовали 10 апреля по обвинению в том, что он распространял призывы к участию в несогласованной акции. Сам математик заявил, что в момент публикации сообщений был не у компьютера. Кто-то под ником Айрат Баширов написал пост на форуме sysadmins.ru, призывающий идти на несогласованный митинг 2 апреля в Москве. «Тряпки, бутылки, скипидар, взбодрить мусорское сообщество». Это цитата из поста. В обычном случае выяснить, кто именно это сделал, не очень трудно. Следователи могут потребовать у владельца сайта выдать IP-адрес отправителя. Но некий Айрат Баширов пользовался браузером Tor. Так что у владельца сайта мог оказаться только IP-адрес последнего в сети. И крайним, в буквальном смысле, оказался Дмитрий Богатов. Поздним вечером 9 апреля этого года в квартиру Богатова, где он проживает со своей супругой Татьяной Федоровой, постучали.
Во-первых, я, конечно, был очень сильно удивлен вообще в тем, что приезжает огромное количество людей с погонами, с удостоверениями, очень много. Причем приезжают так поздно, я не помню, был не то пол 11-го, не то пол 12-го. Ну, в общем, нештатный явно визит, и для них явно это работают внеурочно. Когда мне предъявили обвинение в том, что, мол, да, где-то там что-то размещено, мне все стало понятно. Я говорю, ну вот у меня есть то экзит-нода, ну, в принципе-то это уже достаточно объяснений. Поэтому, когда мне показали, что, мол, вы обвиняетесь в размещении чего-то там, как бы ситуация для меня стала очевидна, что действительно кто-то разместил, кто-то использовал то, все понятно. В чем вопрос, господа? Зачем я должен это объяснять? Потому что тот факт, что этот IP-адрес предоставляет экзит-ноду, и как следствие с него вообще много кто и много что может ходить, на самом деле почти кто угодно, вот, выходить в интернет, то эта информация публичная. Есть актуальный список, обновляющийся достаточно, по-моему, с периодом в полчаса, на сайте проекта Tor, в котором легко можно увидеть и понять, что в таком случае один айпишник – это ничто. Потому что вы всегда можете поймать вирус, у вас может быть открытый Wi-Fi, у вас все что угодно может быть. Но в любом случае, вернемся к истории. То есть я пытаюсь объяснить, что вот, да, у меня экзит-нода, ну, как бы взгляните, посмотрите вообще, о чем речь-то. Все же просто. Однако все просто не получилось. Ну, насколько я понимаю, специалисты розыска, они в этом не понимают ничего, поэтому они ответили «разберемся». Ну, «разберемся» продолжилось обыском. По сути, вопрос не стоит выеденного яйца. Растянули целую историю, обыск, то, сё, пятое. Все они это изучали, опечатывали, потом начинаются флешки, телефоны, фотоаппараты, в общем, абсолютно все. Нашли какие-то бумаги. Ну, просто лист бумаги. Только на нем написаны вещи, которые вызвали у них непонимание. Есть такая вещь, называется сеть доверия. Это штуковина, связанная с шифрованием. Визитка для некой технической вещи. То есть те люди, которые так или иначе связаны с общением и коммуникацией в международной среде, эта штуковина требуется для удостоверения личности. То есть когда вы приходите в банк, вы показываете паспорт, когда вы общаетесь через интернет, вы с помощью этого сети доверия, GPG, вы удостоверяете свою личность.
Для них это была филькинограмма?
Для них это филькинограмма, это, ну, то есть написано последовательность буквок и там, то, что я Дмитрий Богат.
Но ваше состояние было шок, страх, равнодушие, спокойствие. Что вы чувствовали?
Ну, первое было, конечно, удивление. Второе было тоже удивление, когда я, конечно, сказал, понял, что происходит. Третье – это когда был обыск. Я, в общем-то, когда они обыскивали, потому что когда они обыскивали, речь о задержании не шла. Ну, я, то есть, подумал, что изымут, значит, все мои рабочие инструменты, но это, конечно, плохо, грустно. Ну, что я могу сказать? Ну, ошиблись. Ничего с ним взять. На обыске был эксперт. На мой взгляд, эксперт понимал всю абсурдность ситуации, но как бы он был всего лишь эксперт, то есть как это отвечал, когда спрашивают. Я думаю, что вот из среди всех, сколько там было народу было много, то есть какие-то понятые, следователи, их там трое что ли было, вот эксперт, вот из всех этих людей хоть что-нибудь понимал только один эксперт.
Но было ли вам понятно, что вот эти люди, раз уж запустили эту машину репрессии, да, то ее уже останавливать, идти назад нет смысла. Надо идти вперед. Для этого можно посадить и невиновного, или человека, который, в общем-то, пока еще ничего не завершил. То есть вы попали под каток репрессии, потому что, ну, такие нынче времена.
Я выразился так. Не стоит списывать на злонамеренность то, что можно объяснить некомпетентность. А некомпетентность я вижу. Насчет катка, честно говоря, не знаю. То есть это было уже довольно давно. Вот вся эта история с первым возбуждением, потом, когда отпустили под подписку, вторым возбуждением, все это уже сливается в одну кучу. Все это катание туда-обратно. Я не знаю, трудно вспомнить все это.
Но вы знали, что вот последние несколько месяцев, если не сказать год-два, власть активно пытается взять под контроль интернет, и многие люди уже пострадали за перепосты, за лайки. Есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть люди, которые получают сроки. То есть репрессивная машина работает на тех, кто неосторожно использует интернет. Вы об этом знали?
Я об этом знал, но я осуждал так, что да, я знал, что правоприменение, выразимся так, гибкое. То есть у нас там статьи экстремизм, там есть статьи еще что-то, и они очень широкие. То есть, по большому счету, можно вспомнить знаменитые слова кардинала Ришелье: «Дайте мне 6 строчек, написанные рукой самого честного человека, и я найду, за что их повесить». Но его повесить, прошу прощения. То есть я слышал о том, насколько гибко вот это используется, но я осуждал так, что я вообще не давал никаких 6 строчек. Как бы я не делал вообще не то, что противозаконного, я не делал ничего даже сомнительного, вообще ничего не писал. То есть это другое. То есть одно дело, когда из мухи сдувают слона, а другое дело, когда и мухи нет.
Моим собеседником, находящимся под домашним арестом до конца августа этого года, был математик Дмитрий Богатов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В конце июля Петербург как никогда усиленно готовился к празднованию Дня военно-морского флота. Готовился к празднику и Кронштадт, но обилие малярных бригад, висящих на стенах домов, зеленых сеток и веселых баннеров, завешивающих фасады, так и не смогло скрыть того факта, что огромное количество старинных зданий в Кронштадте находится в состоянии руин, включая те, которые охраняются ЮНЕСКО. Тему продолжит наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Кронштадт, еще 20 лет назад бывший закрытым военным городом, теперь административно присоединен к Петербургу. Но, по сути, он был и остается отдельным и очень своеобразным городом. Морской Никольский собор, построенный в начале 20 века в память о погибших моряках, это, безусловно, жемчужина города. Он замечательно отреставрирован. Видимо, это и дало основание для громких заявлений руководителей города о том, что Кронштадт должен превратиться в туристический центр. центр. Судя по невероятно красивым морским пейзажам и по количеству замечательных старинных зданий, это так и есть. Но, судя по состоянию этих зданий, до туристического рая Кронштадту еще весьма далеко. Местные активисты, годами добивающиеся благоустройства города, сетуют на показуху, на мгновенный и некачественный ремонт, затеянный к празднику, и называют его «Потемкинской деревней». Действительно, взгляд, отведенный от Белоснежного морского собора, рискует тут же упереться в руины Адмиралтейства, стоящего на берегу обводного канала и печально шумящего березками, там, где когда-то была крыша. Большинство зданий, откуда ушли военные, так и не переданы гражданским властям, и в этом одно из объяснений их бедственного положения. Очень жалеет здание Адмиралтейства моряк, поэт, экскурсовод, коренной житель Кронштадта в пятом поколении Сергей Соколов. Сергей, это правда, что вся беда в том, что военные слишком медленно передают здания городским властям?
Военные передают, но это слишком трудоемкая работа, просто огромная, во-первых, территории большие. Во-вторых, сама по себе даже стоимость всех этих объектов, она тоже огромная. И чтобы все эти вот по бумагам провести, это затягивается это дело, очень долго делается. А вот как раз именно затрудняет реставрацию многих зданий. Они потихонечку разрушаются. Природа делает свое дело, дожди, снега. Форты, они находятся в подвешенном состоянии. Не только жаль, что буквально посреди города видна такая разруха. Сами по себе сооружения, они представляют из себя такую экзотику. Представляете, канал, на канал выходят окна. В принципе, можно было использовать это здание для различных целей. Музейные, допустим, экспозиции там можно было размещать.
Бездарное руководство, не догадаться, как.
Нет, дело в отсутствии средств. Меньше проводили бы флешмобов всевозможных, салютов, которые абсолютно не нужны. Живем мы хорошо, живем мы весело, ничего подобного. Кто потеряет свое прошлое, тот будущего не имеет. А прошлое губится у нас на глазах.
Сергей, а ведь город очень своеобразный. Благодаря тому, что он остров, и благодаря тому, что он всегда был военно-морским городом. Понятно, что здесь много казарм, но ведь не только.
Огромное количество церквей на таком небольшом участке территории, при наличии фортов, разумеется, 49 церквей на 1918 год. Потом огромное количество публичных домов и кабаков.
Вот это тоже красивое погибающее здание. Это
здание арсенала, оно действующее, там все работает.
С виду надо сказать, что совершенно убитое здание.
К сожалению, в Кронштадте много таких зданий. Если взять все здания, то просто будет огромный объем. Деньги утекают в карманы чиновников. Вот и все. Это ответ на все вопросы. Кронштадт надо полностью реставрировать для того, чтобы сделать здесь музей. Потому что музей под открытым небом, мы по нему ходим, а он погибает.
Почему так происходит, об этом говорит пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Петербурга Андрей Краснобаев.
До 1996 года Кронштадт был полностью закрытым городом. Начиная с 1996 года город открыт, военные постепенно сокращают в Кронштадте свое присутствие. Но они бросают дома, бросают военные городки и, к сожалению, не очень быстро официально передают их в казну Петербурга. Например, за последние несколько лет было передано всего 10 военных городков. Это 65 зданий. Комплекс гидротехнических сооружений ДОК Петра Великого. Большинство из этих объектов являются памятниками истории и культуры. Так как они не использовались и не охранялись Министерством обороны, там были и пожары, строения эти подвергались разграблению. Поэтому первое, чем нам приходится заниматься, когда мы такой объект Минобороны получаем, это устранение его аварийности, обеспечение безопасности. Перед нами стоит задача вовлекать их в хозяйственный оборот. Это поиск инвестора, да, под какой-то инвестпроект, либо использование как социального объекта. В основном, конечно, мы работаем над привлечением инвесторов. Вот по тому же доку Петра Великого сейчас активно работает Центр подводных исследований Русского географического общества. Совместный проект с нашим музеем истории Кронштадта по размещению в доке Петра Великого музея подводной археологии. Вся историческая часть Кронштадта, она у нас входит в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО, и поэтому большинство этих объектов – это памятники архитектуры. И чтобы их восстанавливать, этот вопрос долгий и дорогой. Эту работу мы начали, и она идет. Комплекс бывшей 42-й мореходной школы, 4 гектара, 7 зданий, которые являются частью исторической Кронштадтской крепости. А в этом году Минкультом было согласовано решение о том, что мы передаем эти объекты, ранее переданные нам Минобороны, Ленфильму, который планирует там разместить свой филиал. Вот у нас есть показательный объект, который в очень печальном состоянии сейчас, в центре города фактически. Это новое Адмиралтейство, окруженное обводным каналом. Видно, что там отсутствуют окна, крыша провалена во многих местах. К сожалению, мы даже не можем какие-то временные конструкции там поставить, консервирующие, потому что это до сих пор объекты Минобороны. Это объекты культурного наследия, они должны выглядеть так, как они были задуманы своими создателями. И, к сожалению, тот же бизнес, для него это не очень выгодно и не очень интересно. Я могу сказать, что мы ни один проект под ликвидацию, под разрушение не отдадим, потому что были инициативы, что вот на эти руины смотреть, давайте их снесем, там построим бизнес-центр. Категорически администрация это не поддерживает. Градостроительный кодекс, и у нас высотное ограничение 15 метров в исторической части города сохранено. Мы отстояли, у нас высотки строиться не будут в Кронштадте. Доминанта Морской собор останется. Но в основном, к сожалению, пока у нас получается работа только с социальными объектами. Ну вот в нынешних реалиях единственное, что может помочь быстро Кронштадту восстановиться, это только федеральная целевая программа. Такие деньги, а это мы говорим о десятках миллиардов рублей, да, чтобы привести историческую часть Кронштадта в порядок, ни у бюджета района, ни у бюджета Петербурга нет.
По словам Андрея Краснобаева, поскольку Министерство обороны приняло решение о ежегодном проведении главного военно-морского парада в Кронштадте, и поскольку имеется информация о намерении перенести в Кронштадт морской салон, у администрации есть надежда на то, что федеральная программа по восстановлению Кронштадта все-таки когда-нибудь будет принята. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию специальную передачу «Радио Свобода» от Останкино до ОРТ. Краткая финансовая история Первого канала. Программу подготовила и вела Анна Качкаева. Впервые эта программа вышла в эфир 5 августа 1997 года.
От Останкино до ОРТ. Краткая финансовая история Первого канала. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». Часть первая. Так начиналось.
Первые рекламные материалы появились в эфире Первого канала в конце 80-х годов. Ну, вы знаете, как это было. Журналист рассказывал о каком-нибудь кооперативе, ресторане, магазине, выставке, брал интервью у владельцев, расхваливал качество товаров и услуг. Тогда такие сюжеты называли заказными. Чуть позже появилось понятие джинса. Сейчас определенно ответить на вопрос, откуда появилось слово джинса, не может, наверное, никто. Знающие телевизионщики говорили мне, что слово это перекочевало из информационных агентств, где за прохождение нужной информации платили построчно. Другие уверяют, что этимология слова восходит к советским временам, когда заморские джинсы были главным товаром фарцовщиков. Вот по аналогии и незаконную заказную телепродукцию стали именовать джинсой. По сути, джинса – это обыкновенное воровство. Джинсовщик продает в эфире время, которое ему не принадлежит. Причем получает и зарплату от компании, в которой служит, и дополнительный черный налад заказчика. Первая джинса появилась в музыкальной редакции тогда еще центрального телевидения, потом в программах «Молодежки» и в новостях Первого канала. В начале 90-х, с возникновением корпорации банковского бизнеса, на экране замелькали первые рекламные ролики. Ролики размещались между программами, и разница между собственной рекламой и джинсовыми коммерческими сюжетами стала видимой на глаз, но не больше. Если нормальный рекламный ролик, в котором присутствовали все признаки рекламы, название фирмы, яркий видеообраз, логотип, запоминающаяся фраза-слоган «хотели разместить в эфире», то легальных способов для этого все равно не существовало. В общем, реклама попадала в эфир тоже по законам джинсы. До 92 года, кстати, в Останкино не было коммерческой дирекции. Никто не знал, сколько реально стоит минута рекламного времени, кто может и кто должен продавать эфирное время, что в действительности означает спонсорство. Именно в этот период движение рекламных денежных потоков на телевидении никем не контролируется и никак не организуется. В общем, ну, как во времена золотой лихорадки. Нашел жилу, в смысле заказчика, и качай из нее. Договоров нет, обязательств перед компанией тоже. Кстати, в то время крупнейшие нынче рекламщики еще только присматривались к телевизионным структурам. Сергей Лисовский, создатель агентства «Премьер СВ», а ныне директор ОРТ-реклама, в 87-м году покинул Баумский райком комсомола в Москве. и создал досуговый центр «Рекорд», который в 1989-м превратился в фирму «Лисес». Михаил Лесин, один из создателей агентства «Видео Интернешнл», а ныне первый заместитель председателя российского телевидения, в 1988 году возглавлял кооператив «Игротехника», который в основном занимался поиском спонсоров для возрожденного на телевидении, именно на Первом канале, КВН. Только в начале 90-х на телевизионном рынке рекламы определились серьезные игроки.
От Останкина до ОРТ. Краткая финансовая история Первого канала. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». Часть вторая. Телевизионный бартер или история о том, как сколотить миллионное состояние.
Ну а теперь поговорим о том, как на телевидении сколачивались первые миллионные состояния. Этот этап капитализации телевидения связан с появлением первых рекламных агентств и первых так называемых независимых производителей. К началу 90-х бывшие редакции были превращены в студии или творческие объединения. Некоторые из них получили статус юридического лица, что и позволяло им заниматься коммерческой деятельностью. Вот такие 12 студий и поделили эфир Первого канала. Эти студии и творческие объединения получили определенное место в программной сетке. Например, программы «Новой студии», которая занималась в основном общественно-политическим вещанием, выходили в эфир по понедельникам, а программы студии «Эксперимент», занимавшейся молодежной тематикой, по пятницам. Более того, почти все директора останкинских студий возглавляли тогда коммерческие фирмы, учрежденные творческими работниками государственного телевидения. Например, руководитель «Новой студии» был директором фирмы «Авторское телевидение», а директор студии «Эксперимент» был одним из учредителей телекомпании «ВИТ». Вот коммерческие фирмы типа телекомпании «ВИТ», «Авторское телевидение», «РЕН-ТВ» позже и стали называть независимыми производителями. Но вернемся к нашей истории. Почему же было выгодно существование параллельных производящих структур, так называемых независимых? Причин несколько. Производящая коммерческая структура не тратила денег на оплату государственного эфира и производственных мощностей. Она получала все это по договору о совместном производстве с одной из 12 останкинских студий. И очень часто выходило, что руководитель студии Останкина, а по совместительству владелец коммерческой фирмы, покупал программу сам у себя. Существование параллельных структур позволяло платить двойную зарплату. В творческих объединениях государственного Останкина и в коммерческих фирмах, как правило, работали одни и те же люди – операторы, режиссеры, видеоинженеры. И зарплату они получали в двух местах – одну на государственной службе, другую – в коммерческой фирме. Независимые телепроизводители, в отличие от государственных объединений, открывали дочерние фирмы за границей, которые в финансовом мире называют иностранными резидентами. Телекомпании Останкина было даже выгодно оплачивать продукцию в валюте, отправляя деньги на счета вот этих самых резидентов. Потому что в этом случае можно было не платить рублевый НДС. Производители же обзаводились стабильным капиталом в валюте, которым могли свободно распоряжаться. Налог на добавленную стоимость для средств массовой информации со временем был отменен. И, наконец, самое важное. Независимые производители могли играть на разнице цен на программы. Цена, по которой производитель продавал программу Первому каналу, в несколько раз превышала реальную. И чем дороже была передача, тем большее количество рекламы требовалось производителю. Логика здесь простая. Мне нужно оправдать затраты, значит, дайте мне больше рекламы. В период развала Останкина обо всех этих непредусмотренных законом доходах много писали в прессе. Вроде бы независимые производители обогатились за государственный счет. Возможно, и так. Но сегодня ясно и другое. Независимые производители просто использовали сложившуюся ситуацию с выгодой для себя. Предприимчивые телевизионщики не стали бы удачливыми бизнесменами, если бы не воспользовались экономической конъюнктурой, финансовым бессилием государства и отсутствием законов. Дело в том, что в 1991 году у телекомпании Останкина впервые возникла проблема с бюджетным финансированием. Государство еще кое-как оплачивало сигнал. А вот живых денег на производство программ телекомпании катастрофически не хватало. Вот почему сама телекомпания искала возможность сделать программы помимо бюджета. А спрос, как известно, рождает предложение. Поставщики и производители телепродукции появились. И они, что называется, вошли в положение компании. Скудный бюджет распределялся между творческими объединениями внутри госкомпании. Со всеми получастными полугосударственными поставщиками и производителями телепродукции стали расплачиваться рекламным временем. Тогда казалось, что телекомпания таким образом экономит собственные деньги. В общем, рекламное время на государственном телеканале обменивалось либо на передачу, либо на фильм, либо на пакет программ. Вот так и появился рекламный бартер. Как всегда, особого российского образца. Предварительно все заинтересованные стороны договаривались о цене минуты на рекламу и о минимальном проценте, который каждый производитель программы должен был выплатить компании за предоставленное эфирное время. Стоимость минуты рекламы, как и в конце 80-х, была произвольной. Итак, поставщик телепродукции, посредник или производитель, неважно, покупал у телекомпании одну минуту рекламы за $2000. К примеру, для того, чтобы оправдать свои затраты и подзаработать, он мог продать ее за 5 или за $10000. Но процент, который поставщик выплачивал телекомпании за возможность размещать рекламу в своих программах, выплачивался с минимальной суммы, то есть с той суммы, по которой минута рекламы была куплена у Останкина. Как правило, в программе всегда оставались свободные минуты, которые производитель использовал по своему усмотрению. Отчитываться за эту дополнительную рекламу производитель был не обязан. Вот здесь-то и начинался настоящий торг. Производитель продавал оставшиеся минуты по более высокой цене, и вся прибыль от таких продаж оставалась у него. В случае, когда на остаток рекламного времени особого спроса не было, оно продавалось по демпинговым ценам, скажем, ну, вместо 2000 по $500 за минуту. Такой бартер и стал преобладающим в 92-94 годах. Бартер процветал на всех уровнях телевизионной иерархии. Между руководством Первого канала и поставщиками телепродукции, между телепроизводителями и рекламными агентствами. По схеме бартера велись закупки и кинопродукции для Первого канала. Вот такой пример. В феврале 93 года одним из руководителей Останкина был заключен договор с рекламным агентством «Премьер СВ». По закупке этим агентством прав на трансляцию, я думаю, всем памятного телесериала «Твин Пикс». В справке Контрольного управления администрации президента России о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности российской государственной телерадиокомпании «Останкино» за 93 год сказано, цитирую, «В договоре без соответствующих экономических расчетов предоставлено агентству «Премьер СВ» 120 минут рекламного времени на 30 серий фильма, что по самым минимальным расценкам составляет около 600 миллионов рублей при общей стоимости проката фильма 159 миллионов рублей. Более того, рекламное агентство «Премьер СВ» передано эксклюзивное право на подбор и размещение рекламы в принадлежащей компании «Время» 180 минут со скидкой расценок на 30%, в результате чего агентству предусмотрены дополнительные доходы в сумме 273 миллионов рублей. Это цитата из справки Контрольного управления администрации президента России. Справедливости ради надо сказать, что все доходы, полученные от рекламного бартера, позволяли и производителям, и агентствам успешно развивать частное дело. Закупалась дорогая техника, строились собственные студии, в программы приглашались телезвезды, которые оплачивались высокими гонорарами. Производители действительно становились самостоятельными, и их рейтинговая продукция привлекала все большее число рекламодателей. Деньги потекли к деньгам.
Это была программа Анны Качкаевой «От Останкина до ОРТ. Краткая финансовая история Первого канала». Впервые эта передача вышла в эфир 5 августа 1997 года. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 июля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».